Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Русские вопросы. Еще раз о декабристах. Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Эфир 22 января 1993 года.
«Русские вопросы». Историко-культурная программа «Радио Свобода».
Начинаем передачу из Нью-Йорка. У микрофона Борис Парамонов. Наша тема сегодня «Еще раз о декабристах». Самая настоятельная русская тема сейчас – необратимы ли перемены, произошедшие в стране? Можно ли повернуть вспять процесс, начавшийся в 1985 году? Замечено, что на этот вопрос отвечают в соответствии с собственными пожеланиями, меньше всего считаясь с объективной обстановкой. Дело в том, что эта самая объективная обстановка – вещь как бы несуществующая, ее никогда нет в наличии, здесь и сейчас. В настоящем времени, в сиюминутном протекании бытия, не бывает вообще объектов, как чего-то ставшего. Здесь можно говорить только о становящемся. Это довольно понятная философия, такие вещи надо знать каждому. Бытие объективируется, уходя в прошлое, попросту говоря, умирая. Объективна смерть. Вот почему и говорят наиболее изысканные философы, начиная с Платона, что материя – это начало небытия. Именно потому, что материя и ее законы предельно объективны. И мы в наших оценках никак не можем руководствоваться объективной истиной или приблизиться к ней. Критерий истины в данном случае и есть наше желание. Истина проективна. Она есть продукт воли, а не сознания. Истина – это деяние. Это отнюдь не марксизм, скорее прагматизм и немножко Ницше. Но можно, исходя из сказанного, кое-что понять в современной ситуации и оценить ее тенденции, наблюдая за тем, как объективируется, то есть уходит в прошлое, некоторые положения, симпатии, установки, которые вчера еще были живой истиной, живым делом людей, причем не худших из людей. Трудно говорить о процессе в целом, но некоторые элементы прошлой русской жизни – уже окончательно, кажется, принадлежат этому прошлому. Глядя на них, и видишь, как многое и необратимо уже изменилось. Взглянем на журналы. Прочтите «Вещь Астафьева», напечатанную рядом с Петрушевской. «Забубенная головушка» и «Время ночь». И вы без обмана увидите, где прошлое, а где настоящее. Или рассказ Евгения Носова «Красные, желтые, зеленые» в журнале «Знамя». Никакой особенной сверхпрозы рядом с ним нет, но на фоне всего напечатанного в журнале в октябре 1992 года это уже, я бы сказал, анахронизм. А ведь Астафьев и Евгений Носов совсем неплохие писатели, а не только устаревшие писатели, вчерашнему дню принадлежащие. То же самое можно сказать не только о художниках слова, сегодняшних и вчерашних, но и об интеллигенции русской вообще. Совершенно четко обозначилось одно обстоятельство. Она исчезает, утрачивая резон своего существования. Я не хочу оценивать это происшествие, но не сказать о нем в констатирующем тоне нельзя. Резон ее существования был интеллектуальное превосходство, умственное водительство, статус носителя передовых взглядов. И вот оказалось, что эти передовые взгляды в обстановке конфронтации, скрытой или явной, с коммунизмом были всего лишь разогретым блюдом, консервами из некоего неприкосновенного запаса, собранного еще в прошлом веке. Это была система умственных фетишей и фикций, противопоставленных другой системе идеологических фикций. Когда мир фикций обрушился как таковой, оказалось, что никакие не нужны. И это вызывает у интеллигентов панику, во всяком случае глубокое уныние. Выразительным примером такого мироощущения может служить недавнее интервью Владимира Лакшина, бывшего новомирца при Твардовском, а ныне главного редактора журнала «Иностранная литература», данное им еженедельнику «Мегаполис Экспресс» и напечатанное в номере 50-м этого издания. Сначала часть констатирующая, где Владимир Лакшин описывает сложившуюся обстановку.
До сих пор интеллигенты видели свою задачу в борьбе с тоталитаризмом, в его отрицании и неспровержении, и были уверены, что придут к какой-то высшей справедливости, новому состоянию души, когда возникнут другие отношения в обществе. И когда мы эти оковы сбросили, появилась возможность обратиться не к узкому, солидарному с тобой кружку, а к огромному миру, то выяснилось, что серьезных духовных ценностей у части интеллигентов нет. Они испарились. Как ни странно, но 15-25 лет назад я встречал интеллигентных людей больше, чем теперь. Дошло до того, что у нас слово «интеллигент» некоторые начинают употреблять как ругательство.
Тут не могу не вспомнить одну сцену из автобиографической книги Солженицына «Бодался теленок с дубом». Солженицын в «Новом мире» спрашивает у Лакшина: «Владимир Яковлевич, вы читали сборник «Вехи»? Если не читали, то прочтите, это нужно». А Лакшин отвечает отчужденно: «Мне это сейчас не нужно». Конечно, это была ошибка со стороны Лакшина – не прочитать такую книгу. Глядишь, и сейчас не столь бы убивался по поводу очередного краха интеллигенции. В выше приведенных словах Лакшина есть одно совершенно замечательное – «какой-то». Скинем, мол, коммунизм и придем к какой-то высшей справедливости. Хороша программа, ничего не скажешь. А потом Лакшин жалуется, что у части интеллигенции не оказалось серьезных духовных ценностей. Их и не было изначально, и не у части, а у всей. Было какое-то что-то, некие благородные чувства. Повторяю, если бы Лакшин вовремя прочел сборник «Вехи», он бы к нынешней ситуации был готов. Вехи объяснили, что интеллигенция в русском смысле, как некое общественное чувствилище, реагирующее на неблагополучие в стране, и не может по определению стать позитивным, строительным фактором национальной жизни. Вот почему она так провалилась в феврале 1917 года. А сейчас считается, что ошибкой демократов было недостаточно энергичное вхождение в ближний круг Ельцина в августе. А может быть, это в конечном счете во благо, кто знает. Гайдар, во всяком случае, не интеллигент в традиционном смысле. Он экономист, спец. А напомню вошедшие в моду слова Герцена: «Мы не врачи, мы боль». А сейчас нужны именно врачи, то есть специалисты. Обидно, конечно, оказаться не у дела, когда ты дело и подготовил. Но это в некотором роде естественно. Модель здесь – отношение родителей и детей. Родители должны радоваться, когда дети научились обходиться без них. С другой стороны, и самой русской интеллигенции была свойственна некая, так сказать, инфантильность. Вехи и это обстоятельство отметили, но не прямо, а косвенно, когда речь шла о том, что интеллигенция не имеет вкуса к профессиональной работе. Такую работу ей заменяло в основном то, что раньше, до революции, называли общими вопросами миросозерцания. Выработка каковых считалась главным и едва ли не единственным делом. А что это за общие вопросы были? Да те самые клише, фетиши и фикции, вроде того, что народ угнетен и несчастен, самодержавие прогнило, а буржуазия, разлагаясь, танцует фокстрот. Среди этих клише было и представление о декабристах как первенцах свободы, рыцарях без страха и упрека. Оно и сейчас живо. Владимир Лакшин в своем интервью «Мегаполис Экспресс» отдал ему дань, в очередной раз противопоставив этих рыцарей нравственности нынешним рыцарям наживы. Вот что он сказал о декабристах.
Простейший пример – декабристы, которых нынче у нас многие топчут. Кто были декабристы? Люди, у которых в нашем понимании было все – земля, крепостные, прекрасные дома, деньги, красавицы-жены и вообще бездна удовольствий. Зачем же они пошли на площадь? Кроме нравственного порыва, они были вдохновлены идеей, что не должен один человек строить свое счастье на несчастье, на унижении, на страдании, труде другого. Эта идея очень могущественна, И никакие рыцари нового накопления не погубят эту идею в человеке. Это невозможно. Чего же требовали декабристы? Они хотели освободить крестьян, на которых основывалось все их счастье, благополучие и удовольствие. Это неслыханно. Эти люди вышли против своих сословных интересов. И они были в сознании просвещенного общества настоящими интеллигентами.
Даже обидно читать такое. Обидно за Владимира Яковлевича Лакшина, человека серьезного и почтенного. А еще обиднее за Россию, за то, что ее лучшие, благороднейшие люди из века в век жуют всю ту же жвачку. Ей-богу, это хуже чвингама. При том, что пресловутая резина хоть дыхание освежает, а здесь такая затхлость, такой уж вот поистине застой. Интеллигентское сознание живет клишированными образами, набором стереотипов, и этим оно близко большевистскому агитпропу. Собственно, оно его и породило. Еще раз повторю, под интеллигенцией, в соответствии с веховскими подходами, я тут имею в виду не культурную элиту страны, а радикальных прогрессистов с их убогой мифологией, лишенной даже поэтического достоинства народных сказок. Эта непроходимая унылая серость норовит покрыть собой все пространство русской истории, погасить все ее живые краски. Поди вот объясни такому прогрессисту, что декабристы куда ближе к людям типа Григория Орлова или Потемкина, чем к Чернышевскому или каким-нибудь Чешихину-Витринскому, Львову-Рогачевскому и Книжнику-Ветрову. Декабристы – поросль буйных гвардейцев века Екатерины, тронутая новейшим образованием и мотивировавшая древние боярские замашки модными либералистскими теориями. Приведу очень простенький пример, помогающий отчасти прорваться сквозь эти невыносимые, в зубах навязшие клише какой-то ощутимой правде о прошлом. У Пушкина есть запись о встрече с критиком Надеждиным из семинаристов, предшественником всех этих чернышевских добролюбовых. Пушкин писал: «Надеждин очень прост. Он, например, поднял платок, оброненный мною». Зачем Лакшину поднимать платки за этими аристократами и уподобляться Надеждину, выступавшему иногда под псевдонимом Никодим Недоумка? Но я понимаю, Пушкин, конечно, за ним и убрать не стыдно. Но зачем объявлять другом народа какого-нибудь князя Болконского? Он ведь даже стихов не писал, это о нем писали. «Дедушка», поэма Некрасова. Есть такое понятие «гордость плебея». Интеллигенты даже это забыли, а это как раз то, что можно было бы взять у чернышевских добролюбовых, эстетики не жаловавших. Вот в том-то и дело, новейший советский уже интеллигент, он стал эстетиком, и ему кажется, что тем самым он преодолел односторонность прежнего интеллигентского типа. Но вся разница в том, что к старым мифам прибавились новые. Горизонт еще больше затуманился. И декабристов сейчас интеллигент видит не только по Герцену, но и по стихам Мандельштама. Спору нет. В типе декабриста, бунтующего аристократа, есть красота. Но она не имеет ничего общего с плоским гуманитарным мифом, в который превращены декабристы. У Аполлона Григорьева есть в одной статье рассуждение о кротком и хищном типах в русской литературе. Декабрист, конечно же, относится к хищному типу. А из него делают кроткий, забывая даже об основополагающем факте бунта. Гуманитарный человек, пекущийся о благе ближних, бунтовать не будет. Вот в чем дело. Он будет ходить в канцелярию и сочинять теорию малых дел. И в самом деле полезную теорию. В «Новом мире» не бунтовали и правильно делали. Когда же один из новомирских авторов взбунтовался, и красиво взбунтовался, устроив шум на весь мир, Лакшину, помнится, этот бунт не понравился. Зачем же он восхищается декабристами? И тут я хочу вернуться к проблеме объективации, о которой уже шла речь в начале. Объективация, как объяснил Амбердяев, лишает явления жизни и свободы, превращает его в предмет, в вещь, овеществляет ее, или, как говорил Маркс, отчуждает. Объективация и отчуждение – это одно и то же. Так вот, культ так называемых великих людей и благородных героев – один из случаев объективации. Это заковывание человека в бронзу, напяливание маски на него, желание, чтобы маска, нами примысленный образ, совпадала с живым лицом, подменяла лицо. Экзистенциалисты, в том числе тот же Бердяев, говорят, что человек свободен, и именно потому не совпадает с самим собой. Он всегда может измениться, пойти наперекор ожиданиям, то есть сорвать с себя маску, изменить принятые роли. Любая маска, так сказать, это посмертная маска. Пока человек жив, жди от него, что он выкинет какое-нибудь коленце, или, как говорил Пушкин на своей Татьяне, «отчудит штуку». И это ведь относится не только к великому человеку, но и к любому. К Башмачкину, Акакию Акакевичу тоже относится, который начал срывать шинели с генералов. Это, говорят, только для камердинеров не бывает героев. Не согласен. Героев нет, но как маски и статуи. Героизм и величие человека не в позе его застылой, на пьедестале, а в способности меняться, быть живым. Живое не величественно, но оно много интереснее, чем бронза и сталь, из каковой, говорят, были выкованы декабристы. Вот и давайте посмотрим на декабристов вне мифа, вне объективаций, как на живых людей и живое движение. Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. Вы слушаете историко-культурную программу «Русские вопросы», сегодняшний выпуск которой посвящен теме о декабристах. Сегодняшняя тема которой посвящена декабристам. Вспомним, какие заслуги находит у декабристов Владимир Лакшин, воспроизводя в очередной раз расхожие либеральные клише, трактующие декабристов как народолюбцев. Во-первых, у них был нравственный порыв человеколюбия. Во-вторых, они хотели освободить крестьян, на которых зиждилось все их собственное барское благополучие. Люди эти, резюмирует Лакшин, пошли против собственных сословных интересов. Это неслыханно, добавляет он с эмфазой. Это действительно неслыханно, потому что ничего этого на самом деле не было. Декабристы отнюдь не были народолюбцами, и собственных сословных интересов они отнюдь не предавали. Интересы, как объяснили нам недавно, куда важнее идеалов. И если это в конце концов понял перестроечник Нуйкин, еще в 60-е годы писавший в журнале «Юность», что при коммунизме несчастливых людей будут судить, то почему мы отказываем в таком понимании декабристам, людям все-таки образованным? Правильно, декабристы хотели освободить крестьян. Вопрос только как? Ответ на него известен – без земли. Пресловутое крепостное право совсем не было таким уж беспечным раем для дворян-помещиков, как это нам представляется. Помещик был ответственен за крепостных. Он, например, должен был их кормить в голодные годы. Существовала система так называемой «вотчины полиции», созданная еще при Анне Иоанновне. Полиция в данном случае означает просто «управление». Помещик был местным администратором, судьей, спонсором, говоря по-тебешнему. И мужики были ему страшной обузой. Это не просто декабристы порывались уничтожить крепостное право. Этого хотели все помещики, дворянство как класс. Помещики хотели избавиться от мужиков, от обязанностей повощенной полиции, но сохранить землю, на которой эти самые мужики будут работать уже как простые батраки. А правительство, а царское самодержавие этим желанием и планом препятствовало. Оно не освобождению крестьян противилось, а окончательному освобождению дворян, становящихся в случае успеха описанных планов совсем уж независимой социальной силой. Мужики на руках связывали дворянство, и самодержавие сидело на троне, используя этот антагонизм, ловко на нем играя. Вот простейшая схема тогдашних общественно-политических отношений, начисто забытая, да никогда, похоже, и не присутствовавшая в сознании интеллигентских мифотворцев. Если это непонятно декабристолюбу Лакшину, обратимся к источникам. Берем записки декабриста Якушкина.
Благомыслящие люди, или, как называли их, либералы того времени, более всего желали уничтожения крепостного состояния. И при европейском своем воззрении на этот предмет были уверены, что человек, никому лично не принадлежащий, уже свободен, хотя и не имеет никакой собственности. Ужасное положение пролетариев в Европе тогда еще не развилось в таком огромном размере, как теперь, и поэтому возникшие вопросы по этому предмету уже впоследствии тогда не тревожили даже самых образованных и благомыслящих людей.
Декабрист прикидывается наивным мечтателем, а мы должны ему верить. Благомыслящие люди, видите ли, не понимали, что человек, лишенный имущества, никак не может быть свободным. Нужно учитывать, когда это писалось, а как раз ко времени освобождения крестьян, когда декабристов помиловали и отпустили из Сибири. Русское общество готовилось к крестьянской реформе, разговоры только об этом и шли, и все знали, что освобождение крестьян будет с землей. Естественно, декабристам не хотелось прослыть ретроградами и настаивать на своих прежних убеждениях. Вот они и оправдывались задним числом. Для правильного суждения о декабристах, вообще о тогдашней русской обстановке, полезно вспомнить такой, например, факт. Декабрист Никита Муравьев, как известно, составил проект Конституции в двух вариантах. В первом освобождение крестьян от крепостной зависимости предполагалось вообще без земли. Во втором варианте предусматривался земельный надел в размере 2/10 на двор. Между тем, примерно в это же время крестьянским вопросом серьезно занялось правительство. Было предложено несколько проектов крестьянской реформы. Один из них представил, между прочим, Аракчеев, тот самый фрунтовый солдат. Так вот, по его проекту освобождаемые крестьяне наделялись землей из расчета 2/10 на душу, а не на двор, как предлагали декабристские народолюбцы. Можно припомнить еще один сюжет, связанный с декабристами. Деятельность Грибоедова, человека близкого к декабристам. В бытность свою на Кавказе он выработал очень любопытный проект, изложив его в так называемой «Записке об учреждении Российской Закавказской компании». Подспудная мысль проекта – создать некую автономию, независимую от петербургского правительства. Это недвусмысленное свидетельство психологии аристократического сепаратизма, декабристской, между прочим, психологии. Этот документ сохранился. Сохранился и другой, некие примечания к этой записке, характеризующие проект как «плантаторский». Грибоедов, в частности, предлагал заселять земли, отходящие по проекту компании, освобожденными крепостными, с тем, чтобы они работали на этих землях 50 лет, то есть пожизненно, в гиблых малярийных местах. Примечания к проекту, все эти интересные детали тщательно выделяют, анализируют и оценивают. И оценка чрезвычайно резкая. Долгие годы считалось, что автором этих примечаний был декабрист полковник Бурцев, служивший в Кавказской армии Паскевича. Это представление отразилось и в романе Юрия Танянова «Смерть Вазир Мухтара» в яркой сцене спора Бурцева с Грибоедовым. Танянов заставил Бурцева цитировать эти примечания. А потом оказалось, что примечание написал деятель Кавказской правительственной администрации генерал Жуковский. Вот повод для размышлений, для переоценки некоторых застарелых клише. Что такое хорошо и что такое плохо? Получается, что декабристы и люди к ним всячески близкие хуже царских генералов. Конечно, не все декабристы были такими однозначными боярами, носителями аристократических привилегий и претензий. Очень выделяется из них Пестель, этот социалист до социализма, как называл его Герцен. Но Пестель-то как раз и был самым опасным из этой кампании. Это явный Ленин, или, если придерживаться тогдашних терминов, якобинец Монтаньяр. Был среди декабристов и демократический плебс, например, так называемое «Общество Соединенных Славян». Декабристская верхушка держала их, думая им припоручить грязную работу цареубийства. Нельзя, наконец, отрицать и того, что имели среди них действительно искренние идеалисты. Ярчайший пример – Николай Иванович Тургенев. Вот что писал Тургенев в своей книге «Россия и русские» об адмирале Мордвинове, правительственном деятеле во времена Александра и Николая I.
Он хотел политической свободы, с высшей палатой. Он восставал с благородным и горячим самоотвержением против всякого произвола. Я же сочувствовал неограниченной власти, защищая необходимость ее для освобождения страны от чудовищной эксплуатации человека человеком. Несмотря на то, я уверен, что он никогда не отказался бы способствовать освобождению крестьян, если бы правительство решительно того пожелало. Иногда же, с обыкновенную своей мягкостью и добротою, он подсмеивался над моим рвением в пользу крестьян. «В ваших глазах, — говорил он мне, — все рабы святые, а их владетели — тираны». «Почти так», — отвечал я ему серьезно.
«Источники нужно читать, господа. Сразу ясно, кто есть кто и что почем. Адмирал Мордвинов был человек близкий декабристам. Они считали его своим. Он и был свой. Он, например, единственный из членов комиссии, судившей декабристов, отказался подписать смертный приговор пятерым из них. Мордвинов, повторяю, человек декабристской складки. Так он всеми и воспринимался. И в чем же его декабризм выражается, судя по приведенным словам Николая Тургенева? Да все в тех же идеях политической независимости аристократии. Отсюда высшая палата, то есть выборный сенат, ограничивающий власть царя, расхожие мысли декабристов. И очень прохладное отношение к освобождению крестьян. Готов идти на это, если правительство пожелает. Обратим внимание, кстати, на своеобразное употребление знакомых издавна терминов «освобождение сверху и снизу». Сверху – это есть аристократическая конституция, куда больше интересующая декабристов, чем освобождение крестьян, то есть низов. А о низах думало правительство, то самое царское, самодержавное. В чем сегодняшняя актуальность темы о декабристах? Уж наверняка не в том, что они были, согласно Лакшину, образцово-показательными русскими интеллигентами. Декабристский сюжет очень и очень напоминает нынешнюю ситуацию, сложившуюся вокруг экономической реформы. Правительство Ельцина-Гайдара вело политику адмирала Мордвинова. Политическая свобода, уже не только для аристократии, но и для всех, и отказ от системы государственного экономического патернализма, то есть от социалистических гарантий, от социальной защищенности, как сейчас говорят, которую в старой, еще дореформенной России обеспечивало крепостное право с его системой вотчинной полиции. Самодержавие никак не могло решиться на то, чтобы разрушить патерналистскую экономическую систему и, даже освободив крестьян с землей, сохранило при этом общину. Экономическая свобода, как выяснилось, и тогда, и сейчас куда страшнее и опаснее свободы политической и для власти, и для подданных. Она не страшна была только декабристам, как известно, отважным людям. И параллель им сегодняшняя, если уж на то пошло, те самые совбуры, которые тусуются на московских биржах. Так что декабристы были не только рыцарями без страха и упрека, или, как говорил Герцен, рыцарями, выкованными из одного куска стали, но еще и рыцарями первоначального накопления. Такова трезвая историческая правда, куда более интересная, чем прекраснодушные интеллигентские мифы. На этом мы заканчиваем передачу из Нью-Йорка. Это был очередной выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русские вопросы». В передаче принимал участие диктор Ян Рунов. Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова.
Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Золотой запас свободы. Россия сегодня. Судьба накоплений советских граждан. Подготовили передачу Владимир Тольц, Елена Вишневская и Илья Дадашидзе. Эфир 25 января 1994 года.
Россия сегодня. У микрофона в Мюнхене Владимир Тольц. Храните деньги в сберегательной кассе. Во времена советской власти этот призыв украшал здания так же часто, как лозунги «Народ и партия едины» и «Слава КПСС». Теперь в России другие партии, а вместо сберкасс – Сбербанк, вкупе с другими банками. Учесть же граждан, что хранили деньги по рецепту, красовавшемуся на крышах, куда более незавидно, чем тех, кто в прошлом пел осанну авангарду пролетариата. Ведь если члены партии Ильича и потерпели моральный урон, то в большинстве своем утерлись и перестроились. Потери же вкладчиков сберегательного банка невосполнимее и конкретнее. Об этих потерях, выразимых на языке цифр, и пойдет речь в нашей сегодняшней передаче, подготовленной в Москве Еленой Вишневской и Ильей Дадашидзе.
Обиду на сберегательный банк России, правопреемника Сбербанка Советского Союза, сегодня затаили более 70 миллионов клиентов. В дореформенных деньгах сумма, доверенная ими этому банковскому учреждению, составляла около 300 миллиардов рублей. Сегодня, по официальной статистике, эти средства, если учесть инфляцию, составили бы 40 триллионов. Россияне не только копили деньги на счетах в течение долгих лет жизни. Многие из них приобрели государственные ценные бумаги, сберегательные сертификаты выпуска 88 года и казначейские обязательства, появившиеся в 90 году. В момент либерализации цен те средства, которые не были срочно вложены, скажем, в кооперативное жилье, загородные дома или автомобиль, невероятно быстро обесценились, растаяли, словно мартовский снег.
По мнению известного в России экономиста, профессора, доктора наук Ларисы Пияшевой, действительно, во времена, предшествующие свободным ценам, был излишек средств, находящихся у населения. Страна жила в условиях дефицита, когда у многих были деньги, но не было товара, в которых можно было бы вложить. Стоял даже вопрос о том, чтобы произвести конфискационную денежную реформу, то есть выпустить новые банкноты и обменять средства населения. Тогдашний министр финансов Валентин Павлов твердо обещал, что реформы не будет, вспоминает Лариса Пияшева.
Настал 91 год, январь, когда были выпущены цены. Вот этой мерой все деньги, которые были накоплены на счетах у людей, были просто конфискованы. Это была именно та самая конфискационная денежная реформа, но только без обмена. Было это сделано умышленно, либо нет? Я уверена, что умышленно, то есть, что здесь был расчет, и было ясно, что эти сбережения надо просто убрать. И действительно, эти деньги не были обеспечены товарами, мы жили в условиях дефицита, и поэтому они как бы были лишними. Но как бы были лишними? Они лишними были только потому, что в открытой свободной продаже у нас никогда не было средств производства, сырья, материалов, оборудования, крупного рогатого скота, фуража, всего того, что нужно людям для производства. То есть никакие инвестиционные товары в продаже не были. Эти деньги были изъяты косвенно, не напрямую изъяли, а просто методом дифференцированного выпускания цен только на отдельные виды товаров, при том, что все инвестиционные товары остались в прежних ценах тогда. То есть их на открытый рынок не выпустили, и приватизацию они не начали.
Как я понимаю профессора Пияшеву, если перевести то, что она сказала, с высокоученого языка экономистов на наш обиходный, Деньги у населения прямо отобраны не были. Народ вынужден был их потратить сам, поскольку повседневная жизнь, продукты, вещи каждодневного обихода сильно подорожали. Елена Вишневская, вы хотите что-то уточнить?
Хотелось бы напомнить, что правительство поспешно отпустило цены в результате настойчивых рекомендаций Международного валютного фонда, специалисты которого взялись помочь России плавно войти в рынок. Теперь государство расплачивается за свою поспешность. С 1 февраля Сбербанк начинает индексировать вклады населения в троекратном размере. Для этого правительству приходится продавать за рубежом ценности из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней. Буквально на днях их реализовано на сумму 400 миллиардов рублей. Ценные же бумаги государства, не имея финансов для поддержания их ценности на должном уровне, вынуждены выкупать досрочно. Сертификаты 1988 года до 1 марта этого года, казначейские обязательства выпуска 1990 года принимаются Сбербанком до 1 января следующего года. Бумаги выкупаются по номиналу с 30% дивидендом.
Ну так это же замечательно, коли государство компенсирует пострадавших от его экономической политики вкладчиков. Однако отнюдь не все столь оптимистичны относительно намеченной индексации. Илья Дадашидзе, пожалуйста.
Казалось бы, сегодня государство идет на жертвы ради своих граждан. Сбербанк приступил к троекратной индексации счетов, которые были в банке на 1 января 1992 года в 3 раза. Однако, едва ли это сможет удовлетворить тех, кто летом прошлого года успел организоваться в Общество защиты интересов вкладчиков и держателей ценных бумаг Сбербанка России. Общество, судя по заявлениям его представителей, настроено весьма решительно и готово идти, что называется, до конца. По мнению Ларисы Пияшевой,
создание вот этого общества, которое заявило, что нужно индексировать сбережения и нужно людям вернуть конфискованное, с моей точки зрения, это был правильный совершенно гражданский акт людей, которые поставили вопрос о том, что можно проводить реформы, можно заниматься чем угодно, но грабить население нельзя. Это был грабеж населения в прямом смысле этого слова.
Обманывать нам стало высоко.
О необходимости компенсировать вкладчикам возможность приобрести на накопленные средства не только подорожавшую колбасу, но и, скажем, землю, акции предприятий по их реальной стоимости, или же открыть собственную фирму, купив для этого станки и сырье. О необходимости компенсировать возможность, которой они лишились из-за отпуска цен, сказано. Светлые умы экономической науки пытаются найти рецепт.
Теоретически способ вернуть людям утраченное есть. Даже два способа. Первый – проиндексировать цифры на счетах. Но практического смысла у этого пути, назовем его монетарным, нет, поскольку он требует запуска печатного станка госзнака. Это усилит инфляцию и сведет на нет предпринятые усилия. Второй путь, назовем его товарным, выглядит реальнее. Дать людям то, что они могли бы купить на предреформенные деньги по дореформенным ценам, то есть земельные участки, дома, акции предприятий. Этот путь придуман не мной. Под ним могут поставить подписи наша собеседница Лариса Пияшева, академики Шмелев, Петраков и другие.
По мнению Пияшевой, проблема становится более чем экономической.
Если бы мы жили в нормальной экономической среде, где денежная политика упорядочена, где действительно происходит режим финансовой стабилизации, то в этом случае не надо было бы ничего индексировать, потому что финансовая стабилизация сама по себе не позволила бы инфляционной спирали раскручиваться. Но так как у нас правительство играется вот в эту инфляцию, оно ее форсирует даже, я бы сказала так, та экономическая политика, которая проводится, она, скорее всего, еще дальше будет заводить нас вот в хаос вот этой вот политической неразберихи, и Жириновские будут усиливать свои позиции.
Однако никто конкретно так и не сказал, какой же собственностью и как именно наделять вкладчиков Сбербанка. И что делать с теми из них, кто почувствовал, что покупательная способность денег, лежащих в этом банке, катастрофически падает, уже давно выбрал себе другой банк.
Что же касается позиции общества, то они, не будучи экономистами, на мой взгляд, слишком упрощают решение проблемы. Так один из лидеров общества, Андрей Кулагин, считает, что достаточно превратить ценные бумаги, приобретенные в Сбербанке, в подобие ваучеров.
Блаженной памяти император Петр I, преобразователь, не имея ни центрального, ни сберегательного банка, ни монетного двора, просто-напросто ставил штамп треугольный с надписью в нем ПТР, для того, чтобы иностранные деньги, гульдина, флорина и прочие серебряные и несеребряные монеты обращались в государстве российском. Значит, наши ценные бумаги могут быть сверху надписаны, просто проштампованы в отделении Сбербанка Министерством финансов Российской Федерации, и снизу будет стоять печать сберегательного банка. Мы предлагаем, поскольку ценные бумаги являются титулом госимущества, сделать их по существу чеками приватизационными, эти ценные бумаги, и поставить на них соответствующий штамп. Принимаются инвестиционными фондами наравне и так далее.
Ну а что думает обо всем этом наш экономический эксперт Елена Вишневская?
Сомневаюсь, что лишний ваучер в кармане повысит благосостояние клиентов Сбербанка. Приватизационных чеков выпущено строго на сумму тех производственных фондов, которые подлежат приватизации. И так в большинстве своем оборудование этих предприятий устарело и не осчастливит их новых владельцев. Если в ряды обладателей ваучеров вольется еще и армия владельцев ценных бумаг Сбербанка, превращенных в подобие ваучера, на долю каждого достанется совсем ничего. Изыскать же дополнительные объекты для передачи их в руки клиентов Сбербанка не представляется возможным. Не за границей же России их брать. Однако Андрей Кулагин считает, что поиск пути экономически обоснованного и не делающего сегодняшнее и так плачевное состояние экономики безнадежным не для членов общества защиты интересов вкладчиков Сбербанка. Его методу я скорее назвала бы не интеллектуальной, а силовой.
В конце концов, если, допустим, Нагорно-Карабахская республика захватывает вооружение советской армии, мы можем найти бесхозное имущество, мы можем найти шахты, которые не используются, заброшенные, мы можем найти любые другие, так сказать, способы приватизации. И если уж проведена номенклатурная прихватизация, и если сберегательный банк акционировал наше сбережение, то неужели вы думаете, что мы не можем найти в составе своего общества имущество? Мы его захватим и будем эксплуатировать. И оформим этот захват через Московскую Думу и Московское правительство. А что нам делать? Уверен, я, например, изобретатель, и я могу делать что угодно. От запуска ракет на Луну и до организации судно-сберегательного общества России. Я могу делать гробы, упаковку из пластмасс. У меня есть соответствующие авторские свидетельства. Я могу летать на этих гробах, наполняя их смесью водорода с кислородом и взрывать на любой высоте. Все что угодно. Если нынешние импотенты не могут вообще связать алфавита в прямом и обратном порядке, то мы, имея всестороннее образование, способны на все.
Запальчивости и воинственности в услышанном достаточно. Скажите, Лена, что думают о позиции общества, выраженной Андреем Кулагиным, не сами вкладчики, а те, от кого, видимо, зависит судьба решения по этому вопросу?
Сразу замечу, представители общества больше всего винят в происшедшем правительство и Центральный банк России, хотя на самом деле им бы лучше иметь дело с Министерством финансов, поскольку государственные ценные бумаги и компенсации из бюджета целиком в его ведении, а министр финансов входит в состав правительства. К сожалению, с самим Борисом Федоровым мне поговорить не удалось. Как раз тогда решался вопрос о том, кто же будет во главе министерства. Его подчиненный же никаких проектов по превращению облигаций и сертификатов в новые ваучеры не прорабатывают. Правда, Минфин понимает значимость возмещения потерь населения. Как стало известно, при участии министра финансов в конце декабря был подготовлен проект указа президента России о необходимости выделить на компенсацию 1 триллион 150 миллионов рублей. И Борис Ельцин этот документ подписал. Теперь в Центральном банке России, на который президентом возложен поиск источника финансирования, ломают головы, где же взять деньги, и не видят другого пути, кроме запуска печатного станка. Кроме того, коль скоро уж вкладчики требуют собственности, им стоит обратиться в государственные комитеты по приватизации и госимущества. Что же касается Центрального банка России, то его, на мой взгляд, привлекли в большей степени по народной традиции требовать справедливости вышестоящей организации. Съезды партии уже не проводятся, поэтому вкладчики и идут в Банк России. Как и Сбербанк, он тоже банк, но только центральный. Как выяснилось, с предложениями, которые генерирует Андрей Кулагин, уже знакомы в Центральном банке России. По крайней мере, заместитель председателя банка Александр Хандруев имеет собственное мнение по этому поводу.
У них все, понимаешь, вот у них вот, я все видел, это все вот, ну, вот почитаешь, понимаешь, как говорится, уши вянут. Я их понимаю по-человечески, понимаю, я их понимаю по-человечески. Но идеи, сами идеи, завиральные. Там есть и здравые идеи, и завиральные идеи. Знаешь, как вот перемешано все. И форма облечена в такую, что вот все. Ну, люди хорошие, надо, чтобы они подготовили конкретные, четкие предложения. Вот, знаешь, Лена, еще можно, конечно, сейчас вот готовить план освоения Луны, например. Вот, что лунную пыль в мешочке продавать, это самое, на Олимпиаде. Бога, это будет цена потрясающая. Хороший будет спрос большой. Ну, а это же нас все делает, это же, понимаешь, оторвано от реальности. Это же тоже трудно работать. Когда приходит очередной проект века, например. Может, там есть здоровое зерно. Значит, у него не должны быть четкие, подготовленные, так сказать, предложения. Я готов принять их. То есть грамотные бумаги, профессиональные, я готов работать.
Признаюсь, мной предложено Андрею Кулагину то же, что и Александром Хандруевым, хотя мое экономическое образование намного скромнее, чем у заместителя председателя Банка России. Я предложила отойти от политики и права и глубже заняться экономической стороной вопроса. Вероятно, не нужно быть доктором наук или членом Совета директоров Центрального банка, не нужно быть даже просто экономистом, чтобы понять, нельзя требовать от врача прописать лекарства, которые еще не придумали. Намного достойнее, желая вылечить больного, самому заняться поиском нужного средства. Однако, или, может быть, мне это только показалось, Андрей Кулагин считает проблемой не отсутствие лекарства, а упрямство врача, поэтому и хочет требовать с помощью верховной власти усмирить капризного лекаря.
Если бы мы захотели выходить на акции и объявляли о том, что мы собираемся на Старой площади, я вас уверяю, и Старая, и Новая, и Лубенко были бы забиты. Дума обязательно пойдет нам навстречу. Если нам пошел навстречу Верховный Совет и Конституционный суд, почему же Дума-то не пойдет нам навстречу? Что, они совсем, что ли, спятили? Они же понимают, что если мы призовем, допустим, взять все деньги из Сбербанка, если мы призовем наших вкладчиков хотя бы в Москве, ликвидировать свои вклады и вложить их во что угодно. Технику, в сантехнику, в любую другую технику, потому что, естественно, все это будет еще дороже через несколько месяцев. И население нас послушается, а банк лопнет. Мы просто объявим об этом Думе и скажем, граждане, товарищи, кто вы там, левая, правая, где сторона. Если вы нам даете право найти бесхозное имущество, мы его найдем.
Надеюсь, что слушатели сочтут позволительным для меня обратить их внимание еще на одну деталь. Как я поняла из разговора с Андреем Кулагиным, окончательным решением проблемы ему видится наделение вкладчиков имуществом. Однако я вижу здесь начало новой проблемы. Обладателями каких бы заводов, газет, пароходов не стали вкладчики Сбербанка, они смогут процветать только тогда, когда их имущество будет прибыльно работать, или если они смогут его выгодно продать, приобретя на вырученные средства что-то более значимое для них. Та собственность, которой сегодня может наделить государство, это убыточное производство. Прибыльно в России работают частные фирмы, а хорошие проценты по вкладам дают только единицы из 2000 коммерческих банков. Не выйдет ли так, что, получив акции наполовину обанкротившихся предприятий, народ вновь заявит о том, что его обманули? Тем более, что купить акцию, не приносящую дохода, вкладчики могли и до либерализации цен. Только тогда некого было бы обвинять, кроме себя самого. И я предложила Андрею Кулагину, пусть даже продолжая борьбу за свои права в Думе или Конституционном суде, провести среди вкладчиков Сбербанка, собирающихся на заседание, нечто вроде экономического ликбеза, помочь разобраться в экономической ситуации. Ничего плохого от этого не случится. Предположим, Дума не пойдет обществу вкладчиков навстречу, и их дело окажется окончательно проигранным. Тогда общество хотя бы подскажет людям, как сегодня выжить, а может быть, как приумножить свои капиталы. Если же государство все же наделит их имуществом, тогда приобретенные в обществе вкладчиков знания помогут не потерять отвоеванное в долгой борьбе. Однако Андрей Кулагин не поддержал мою инициативу.
Вы же знаете, что у нас до сих пор действует Уголовный и Гражданский кодекс советского, так сказать, издания, и статьи об спекуляции пока никто не отменял. И мы будем стоять, да, с протянутой рукой, и будем стоять перед Думой до тех пор, пока этот вопрос не будет решен. Тот, кто хотел отказаться от своих денег, тот, кто считал, что они либо заработаны одним из 63 способов Панурга, или 400 способами Остапа Бендера, то они могут делать что угодно со своими деньгами. И в особенности теневые структуры и черные валютчики, которые отмывали таким способом свои бесчестные деньжата, в России, как известно, которая является родиной слонов, мошенников больше, чем достаточно. Мы не собираемся обслуживать мошенников за счет своих трудовых сбережений.
Более того, хотя он и признает, что не побоявшиеся сегодня открыть собственное дело россияне живут богаче, потому что разбираются в бизнесе, смелее идут на риск, порой тратят на свою фирму большую часть дня и в то же время дают заработать остальным, Андрей Кулагин считает, лучше остаться при своих моральных принципах, нежели стать предпринимателем или найти хорошо оплачиваемую работу.
Я только знаю, как ученый и как изобретатель, о том, что наши ученые сидят без заработной платы, строители в том числе сидят без заработной платы. А строители, которые возводят особняки для нынешней элиты, они, естественно, не сидят без заработной платы. Лично я получал несколько предложений возглавить те или иные организации по строительству, в том числе и особняков. Но вы понимаете, что мы воспитаны соответствующим образом и не в качестве совков, как некоторые пытаются представить. А вот наши моральные принципы не позволяют нам обслуживать спекулянтов и при этом делать жертвами населения. Значит, если я изобретатель и кандидат технических наук или просто научный сотрудник, почему я должен пойти и чистить снег у подъезда этого новориша? У него нет никаких оснований, катая мои деньги, становиться богачом.
Собственно, это я и предлагала обществу вкладчиков – научить людей обращаться с деньгами, чтобы не пришлось кандидату наук чистить снег, зарабатывая на кусок хлеба. Хотя, вероятно, сам Андрей Кулагин в моих советах не нуждается.
Я, кстати, уже взял со своих последних счетов, оставив только вот там старые, которые не индексированы, старые так называемые вклады. А новые счета я все закрыл, потому что я понял, что я каждый день теряю больше, чем зарабатываю в несколько раз.
Выслушав все это, Илья Дадашидзе задается вопросом.
А не лишняя ли это затея требовать у государства долгов? Народ, столько лет живший в советских условиях, давно привык к тому, что государство его грабит. Вспомним прежние денежные обмены, насильственные подписки на сталинские займы.
Лариса Пияшева относится к этому так.
С точки зрения тех ужасов, которые пережил этот народ, то, о чем мы говорим, вообще не имеет никакого значения. Ну, ограбили – ограбили, ну, обманули – обманули, ну, дали ваучеры и не дали собственности, ну, и все, поигрались в эти игры, ну, и бог с ними. Лишь бы не было вот голода, но при этом другая сторона всего этого, что вот эти маленькие шаги по-новому обману людей, которые поверили в демократию, в перестройку, а в то, что может настать, наконец, нормальный период нормальной жизни, когда не будут грабить, когда не будут обманывать. Вот каждый вот этот шаг по обману и по дискредитации опять тех идей, которые, в общем-то, действительно хорошие идеи, они ведут нас опять туда. Они опять загоняют нас в голод и в безумие какое-то, понимаете? Это опять новое какое-то ну, деморализация. То, что для моих родителей вот эти все вещи не имеют принципиального значения, потому что они просто знают, что можно было отнять, просто отнять, можно из дома выгнать, можно в лагерь отправить, можно всю семью убить. А вот я это все знаю только уже по рассказам, ну, как исторический факт. А вот для моих детей, для них вообще фальшивое слово звучит так, что они просто отворачиваются от всей этой политики. И не случайно, что вот молодежь тоже стала голосовать за Жириновского.
Ну вот, начав с финансов, мы завершаем наш разговор политикой, что, наверное, совершенно неизбежно, поскольку все, о чем мы говорили, имеет к политике такое же отношение, как и к экономике. Эту передачу подготовили в Москве Елена Вишневская и Илья Дадашидзе. В Мюнхене над ней работали продюсер Юлиан Панич и редактор программы Владимир Тольц.
«Золотой запас свободы». Над проектом работает редактор Иван Толстой.